«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня вновь в нашей студии эксперт программы, врач-терапевт-кардиолог Анастасия Григорьевна Григорьева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Анастасия Григорьевна, во-первых, в первых строках моего письма выражаю вам благодарность за то, что вы выдернули всю мою семью из этого порочного круга постоянных болезней прошлой зимой. Точнее, прошлых месяцев зимних. Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Я пригласила вас, потому что очень важно сейчас всем моим друзьям, знакомым помочь. Потому что эта цепочка, она должна прерваться. Но пока еще, к сожалению, я вижу другие показатели. Люди болеют, болеют и болеют. Вот. И мне хотелось бы, чтобы мы сегодня вот такие вот точечки расставили над «и». Что такое, как проявляет себя ковид, грипп, ОРВИ, простуды и ангина. Потому что иногда симптомы путают. Вы уже разобрались в этом деле?
Ну, стараюсь разобраться. В общем и целом есть какие-то уже наработки, понятное дело, поскольку пациентов много. Угу. Вот. И в первую очередь опираемся на начало заболевания, насколько оно острое, есть ли температура. Если температура, то какая? Очень высокая, не очень высокая. И, соответственно, уже по остальным симптомам и проявлениям.
Но вы большой опыт наработали до пандемии, во время пандемии, после пандемии. Поэтому, наверное, уже вот эти вот симптомы, касающиеся непосредственно ковида, вы знаете.
Ну, во всяком случае, чаще всего можно определить, ковид это или не ковид. Даже не имея, например, тестов. Угу. Во всяком случае, часто. Хотя есть исключения, когда ковид протекает очень похоже на грипп, с гриппоподобным таким развитием. Но если взять в общем, то новая коронавирусная инфекция на данный момент из наблюдений, опять же, лично моих, чаще протекает немного мягче, чем грипп. То есть не такую дает большую температуру. Проявления идут насморка, там, болей в горле и кашля. Слушай, не как при гриппе.
Сейчас все запутаются. Приготовьте, пожалуйста, листочек с ручкой. Составьте такую табличку. Мы сейчас по каждому из заболеваний пройдемся. Но это информационная передача. Мы вам, дорогие друзья, в прямом эфире вас лечить не собираемся. Мы и не должны этого делать. А вы через телевизор не должны лечиться. Вы должны обязательно, дорогие друзья, проконсультироваться с врачами. А то, что вы сегодня услышите, это информационная программа для обмена знаниями. То есть у врача есть опыт, и вот он делится этим опытом. На вопросы отвечаем, так что в комментариях пишите. Только, пожалуйста, не просите назначить какое-нибудь лекарство. И температуру мы через монитор тоже измерять вам не будем. Итак, пишите. Наши администраторы обязательно вопросы Анастасии Григорьевне передадут через меня в том числе. Итак, начнем с ковида. Сейчас у него много разновидностей. Чем они отличаются? Какой более опасен, какой менее опасен? И как себя вести? Ну, конечно же, вызвать врача это однозначно, но все-таки.
Ну, на самом деле, сейчас приблизительно так. Есть новая коронавирусная инфекция с проявлениями именно ОРВИ, насморк, осиплость голоса, ларингит, кашель, бронхит, иногда переходящий в пневмонию, обычно с не очень высокой температурой. И вторая разновидность, она бывает пореже, это в варианте кишечном. Есть, но меньше, с желудочно-кишечными явлениями, соответственно, боли в животе, диарея, какая-нибудь тошнота, ну, чаще всего рвоты не бывает, ну, и тоже высокая температура. Но что, таких меньше.
Что намного. Может являться основным тестом для выявления ковида? Это, я помню, мы постоянно маски сдавали.
Ну, сейчас продается масса экспресс-тестов. Есть очень удобные варианты, когда сразу и коронавирусная инфекция, и два варианта гриппа. Сразу угу. на три полосочки показывается, что есть, чего нету. Можно сразу определить.
Слушай, ну это же такая сложная система. Можно ли доверять полосочкам?
Нормально. Они показывают достаточно угу. точно.
Почему у нас мазок взяли, вот когда мы заболели с мужем, почему у нас взяли через несколько дней и сказали... А второй раз не надо в поликлинике. Типа, теперь это нет в этом необходимости.
Когда коронавирусная инфекция у нас появилась в 2020 году, вообще не понимали, как быть. Потом разработали тесты и брали их до определения отрицательного теста. То есть каждую там через неделю и потом каждые 3 дня до получения отрицательного результата. Получилось очень много людей, у которых... Легкие проявления коронавирусной инфекции были, и длительно плюсовал у них мазок. И люди сидели на больничном до отрицательного мазка в течение 3 недель, 4 недель, и все время получали положительные результаты. Mm-hmm. И когда пришел омикрон в 22-м году, в феврале, просто издали уже рекомендации, что все, больше нам не нужно уже получать отрицательного мазка. То есть через неделю коронавирусная инфекция становится уже не опасной, уже становится не такой заразной, ну, если она обычно нормально течет, без всяких проявлений. Соответственно, уже не надо определять. Mm-hmm. Если человек выздоровел, он может выходить на работу.
Скажите, пожалуйста, как человек, ведущий, как врач, профессионал, ведущий амбулаторные приемы, наверняка знаете и разгребаете этот завал постковидных осложнений.
Ну да, как я обычно объясняю своим пациентам, может быть, немножко там с точки зрения медицинской слишком это звучит большими мазками, но коронавирусная инфекция – это микроваскулит, то есть это воспаление сосудов на уровне микроциркуляторного русла, можно сказать, во всем организме. Угу. Соответственно, у кого есть проблемы с желудком, обостряется желудок, у кого есть проблемы, не знаю, с давлением, сосудами. Появляется давление, да, сосудистые другие какие-то проявления, ну и так по всем органам и системам. У кого какие есть проблемы, они обостряются. Бывают проблемы у кого-то, особенности психические какие-нибудь, могут вплоть mm-hmm. до каких-то развитий психиатрических заболеваний. Такое, к сожалению, тоже бывает. Плюс есть просто общий астенический синдром после любой вирусной инфекции, в том числе после коронавирусной, когда развиваются дефициты витамина D, падает железо, развивается латентный железодефицит, и другие микро- и макроэлементы, там, витамины, начинают снижаться, соответственно, у человека нету сил, там, слабость головокружения, сердцебиение, белка мало, тоже там давление низкое, ну, такие тоже есть вещи.
Анастасия Григорьевна, скажите, пожалуйста, вот эти последствия депрессии, уныния на уровне уже нашей психики, они сейчас сталкиваются, и такие же ли они серьезные, как это было, допустим, в разгар пандемии?
Ну, конечно, нет, потому что, во-первых, коронавирусная инфекция сейчас стала течь гораздо легче, во-вторых, ее перестали так сильно бояться. Соответственно, депрессия и уныние меньше, чем если ждать, что ты вот-вот умрешь.
Угу.
Вот.
Понятно. Мы можем перейти с вами ко второму вопросу?
Ну, если достаточно, если нет вопросов, соответственно, можем
перейти. Вопросы будут приходить по мере нашей угу. передачи, потому что нужно переварить.
Угу.
И мы же сравниваем со всякими штучками. Так, я приветствую нашего администратора Ольгу. Оля, мы готовы принимать вопросы. Пожалуйста, высылайте. Итак, дорогие друзья, если вы столкнулись, наверняка Каждый из нас столкнулся с этим заболеванием или лоб в лоб, или наблюдая за тем, что происходит с нашими близкими. Скажите, пожалуйста, какие последствия у вас вызвал ковид и с чем вам приходится сейчас справляться? Вопрос номер два. Давайте поговорим о гриппе. Какой он? Сколько его сейчас? Бушует ли он или спад?
По поводу гриппа. Гриппа, конечно, сейчас меньше, чем было в декабре, но он все равно есть. Больше гриппа А. Но обычно всегда, вот все сезоны, когда был грипп, когда вот не было ковида и было больше гриппа, всегда сначала тип А, потом где-то в феврале уже начинает подниматься тип Б. Ну вот, в общем, сейчас большей частью все равно типа А больше. Свиной или там птичий, по-моему. Нет, гонконгский. Угу. Вот. В чем его особенность? В очень остром начале. То есть там 39-40 температура, бывает у некоторых 41, ломота, сильная головная боль и сухой кашель. Прям вот почти с первого дня всегда, почти у всех так. Вот.
Он передается воздушно-капельным путем.
Да, как любая респираторная вирусная инфекция.
Маски носить рекомендуете?
Ну, маску нужно носить, потому что люди, если ходят больные, чихают, кашляют, конечно, есть такая опасность заразиться. Ну, в общественных местах постоянно не надо, но не забывать сменять их. Каждые 3 часа нужно надевать новую маску, иначе она не работает.
Кто-то сказал, что это где-то я читала в социальных сетях, уж пардон, что я привожу такой непроверенный формат. Сказали, что в маске, наоборот, микробы распространяются гораздо быстрее, размножаются, и это наносит вред человеку. Это ошибочное мнение?
Постоянно маску носить не надо. В период, когда идет вспышка заболеваний, если вы сомневаетесь в своем здоровье, то лучше надевать, если там ослаблен организм, недавно переболели. Постоянно носить маску не надо, потому что для иммунитета это не полезно. Но не в смысле, что вы себя там заражаете или размножаются бактерии, а в смысле, что просто есть опасность того, что организм слишком в рафинированном таком состоянии находится, слишком там все. Если очень много всего обеззараживать, то организм перестает бороться с окружающими какими-то опасностями.
Мне очень нравится, как вы вели нас, потому что вы категорически запрещали нам пользоваться сильнодействующими лекарствами и предлагали начать все-таки сначала начать с витаминов, потому что организму нужно побороться. Не просто так взять и симптомы снять и выйти завтра на работу, нет, а для того, чтобы организм смог, поборов болезнь, стать сильнее и в дальнейшем уже ему было бы полегче справляться с подобными задачами. Это касается и гриппа, и ковида?
Нет, у гриппа есть специальные препараты. Мы не называем их названий, но есть специальное противовирусное лечение гриппа. Если мы начинаем в первые, вторые сутки, ну, желательно в первые сутки от начала заболевания, то, соответственно, дальше не развивается грипп. То есть он достаточно хорошо, быстро лечится. И грипп нужно лечить противовирусными препаратами. Но у них есть доказанная эффективность.
А ковид?
А коронавирусная инфекция, она, к сожалению, не... Ну, есть несколько доказанных препаратов противовирусных, но не обязательно их применять. Гораздо лучше начинать сразу с какой-то витаминотерапии. Там уже как ваш лечащий врач решил, какой у него опыт. Соответственно, это профилактирует и потом астенический синдром, вот этот постковидный. И, в общем, помогает иммунитету быстрее справиться с инфекцией. На самом деле, эта инфекция не настолько страшная, насколько ее пока что еще боятся. Ну да, ну неприятная, но не очень страшная.
То, что мы пережили определенные времена, вот такие тяжелые, наверное, мы просто не понимали, как с этим справляться, как двигаться, потому что достаточно большое количество моих знакомых тяжело перенесли, и были утраты в том числе.
Но это связано не только с тем, что мы не знали, как лечить. Это связано с тем, что наш организм впервые сталкивался с новым вирусом. Mm-hmm. Просто мы переживали вот эту эволюцию взаимодействия вируса и человеческого организма в очень ускоренном режиме.
Mm-hmm.
Если грипп появился там десятки тысяч лет назад, ну, во всяком случае, очень давно,
mm-hmm.
и с человеческим организмом он уживался там, может быть, сотни лет, может быть, ну, мы не знаем сколько,
mm-hmm.
то здесь от нас это происходило в течение там 2 лет.
Угу.
Это просто очень быстро происходило. Поэтому и такие последствия.
Анастасия Григорьевна, у вас 3 детей. Я так понимаю, что если кто-то один заболел в доме, это значит, заболели все. Ну, с определенным перерывом, да?
Ну, чаще, да. Чаще так.
Скажите, пожалуйста, а есть возможность уберечься от гриппа, когда все в доме болеют?
Ну, если это грипп, то, в общем, есть схема профилактического лечения тем же препаратом.
Угу.
Она прописана в инструкции. Если то есть, это если... доктор разрешил, опять же, если вам можно, если нету проблем каких-то с организмом.
То есть, если вы заметили, что кто-то у вас в доме заболел, а вы начинаете быстренько употреблять вот эту...
Нет.
А что?
Ну, если... Да просто витамины начинаем пить, и все. В общем, для того, чтобы... не болеть, нужно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, высыпаться.
И еще быть в покое, в таком
равновесии. Ну, покой, на самом деле, это такой вопрос, ну, не очень возможный в реальности, но высыпаться надо, заниматься какой-то физнагрузкой надо и правильно питаться надо.
Угу.
Если это есть, то ну и периодически принимать витамины, потому что ну там те, которые для вас необходимы, потому что у каждого человека есть свой список, который для него необходим. Вот.
У нас в семье эпопея болезней в прошлые месяцы, она была действительно просто удивительная. Почему мы удивились? Ну, потому что мы из одного заболевания переходили в другое. Помните, сначала у нас ковид, бомбанул, потом грипп, а потом ангина. Причем, казалось бы, уже все. Ты после гриппа выходишь, у тебя все в порядке, ты, кажется, уже начал нормальный образ жизни вести, как будто бы появились силы, и вдруг ни с того ни с сего ты просыпаешься утром от боли в горле и не можешь глотать. Почему это происходит? Ведь ты же зарядился, ты же прошел витаминотерапию.
Может быть, не хватило курса. Может быть, это связано там, с перенагрузкой какой-то, психоэмоциональной, физической, там, какие-то сложности, стрессы. Вот.
Но ангина, она же все-таки...
Иммунитет. Вопрос в иммунитете. Ангина, да, там, если она бактериального происхождения, значит, кто-то рядом чихнул. А у иммунитета не хватило сил справиться, да, и... Плюс часто бывает такое, что барьер слизистой после болезни до конца не восстановился. Часто бывает, пациенты ходят с насморком, там вот переболел какой-нибудь вирусной инфекцией, а потом насморк остался. Угу. Вот как бы он ходит там 2 недели, вот что-то такое течет из носа периодически. А это не дает возможности слизистой защититься от следующей инфекции. То есть нужно нормально, хорошо долечиваться. Угу. Вот. Или кашель какой-нибудь остается. Такое подкашливание.
Больничный дают на определенное количество дней. Как долечиваться? Во время работы?
Да, во время работы, да. То есть там нос побрызгать или там проследить, чтобы точно кашель ушел, мы можем и во время работы легко.
Что с ангиной? Заболевание для вас является популярным?
Конечно. Среди ваших пациентов? Но сейчас очень много разных ангин. Есть и стрептококковые, много вирусных ангин разных, там, и с герпесом связанных, и с другими вирусами связанных, и с энтеровирусами. Плюс у нас сейчас ездят люди за границу, привозят еще какие-нибудь там, коксаки, какие-нибудь вирусы, ну такие. Они все дают ангины. Вот, соответственно, ангины разные бывают. Нужно прийти к лору или к терапевту, чтобы взяли мазок, там, определили, есть стрептококк, нету, чтобы точно решить, как лечить. И если необходимо назначить антибиотик, взять мазок нужно перед ним, Соответственно, чтобы посмотреть, подошел он или не подошел, потому что неделя прошла, угу. посев пришел, а антибиотик, который там назначили, он не подошел и не прошли проявления. И тут уже можно правильно подобрать терапию. То есть тут, конечно, если возникла ангина, нужно обязательно идти к врачу, потому что есть опасность заболеваний не только лор-органов, но еще и сердца, суставов. То есть это серьезная история.
Я знала человека, который оказался на операционном столе с эндопротезированием. Связанная операция как раз после ангины. Очень долго лечили, и так лекарственные препараты подействовали на суставы и на костную ткань.
Ну, это еще и сам по себе возбудитель, потому что бактерия стрептококк, она поражает просто соединительную ткань суставов и сердца.
Как начинается ангина, мы знаем, горло.
Бурное начало реакции, тоже температура 39-39,5, боль в горле. Если люди себе смотрят в горло, то они видят какие-то налеты на миндалинах. Если не смотрят, то им тяжело глотать, у них где-нибудь здесь вот опухает, становится больно. Вот.
Глотать невозможно. Итак, мы не коснулись темы ОРВИ. Что это такое? И имеет ли какие-то корни у других заболеваний, вот вышеперечисленных?
Все заболевания, которые мы перечислили выше, являются ОРЗ, острыми респираторными заболеваниями.
Так.
А вирусные инфекции, это, соответственно, грипп относится к ОРВИ, и ковид относится, а ангины не все относятся к вирусным инфекциям, поэтому они все являются острыми респираторными заболеваниями. Что такое ОРВИ? Но это остальные респираторные вирусные инфекции. Их достаточно. Это и аденовирусы, и риносинтециальные вирусы. Есть специальные мазки, которые определяют возбудителя ОРВИ. Можно, в общем-то, если есть желание, там, определить, кто конкретно вызвал это заболевание. Но, в общем и целом, приблизительно они все лечатся одинаково, так же, как, в общем-то, и коронавирусная инфекция. Грипп тут вот особнячком стоит, а так они лечатся приблизительно таким же образом.
Вот вам таблетка. Это от головы, а это от кишечника.
Ну, там нету такого. Я говорю, что в моем случае я предпочитаю именно какие-то витамины. И уже, соответственно, там, где есть поражение, оттуда это все эвакуировать. То есть там промывать нос, горло, вот это все.
Скажите, пожалуйста, антибиотики... Это вещь серьезная, с определенными последствиями для организма. И все-таки я часто слышу, ох, уже пора пить антибиотики. Скажите, пожалуйста, ваше мнение как специалиста, врача, терапевта, кардиолога, в каких случаях мы этим должны уже заниматься?
В любом случае, если вы заболели и не можете понять, что с вами, нужно обратиться к врачу, чтобы врач вас посмотрел и оценил. Если это респираторно-вирусная инфекция, вам нужно сначала не принимать антибиотики. Первые 3-4 дня активно работают вирусы. И для них антибиотики только снижают иммунитет и ухудшают течение заболевания. То есть назначаем мы антибиотики не раньше 4-5 дня. И делает это доктор, потому что сам пациент не имеет права, он не может точно оценить, нужно, не нужно. Ко мне приходят пациенты, которые болеют, например, уже неделю, они кашляют, но у них нету показаний для того, чтобы назначать антибиотики. Сначала я смотрю их кровь, доказываю, нужно, не нужно, потому что есть и другие методы лечения кашля, кроме антибиотиков. Но это не значит, что я полностью их не назначаю. Конечно, приходят пациенты, у которых есть показания, температура там, ничего не помогает, какая-то мокрота зеленая, желтая, или из носа течет все такого некрасивого цвета. Соответственно, да, назначаешь и с первого дня. Такой тоже вариант есть. Но не с первого дня заболевания, а с первого дня прихода ко мне.
Когда вы к нам приезжали по приглашению, вас интересовал вопрос цвета с мокроты. Нос и, собственно говоря, то, что откашливается. Почему вот так пристально? Кстати, ни один из предыдущих опытов моих встреч с врачами, в том числе и в поликлинике, не был таким настойчивым. Почему именно вы говорите о том, что обратите внимание на цвет мокроты?
Ну, потому что изначально, когда вирус работает, если нет какого-то дополнительного хронического заболевания, цвет отделяемого, он прозрачный. Прозрачный, иногда беловатый. И это значит, что здесь у нас бактерий нету. А когда они становятся желтым, там уже нужно желтым, зеленым. Коричневый – это не обязательно. При гриппе, например, лопаются мелкие сосуды и окрашивают, ну, как бы как кровь, она окисляется и окрашивает тоже в коричневый цвет. И это не обязательно прям показание для назначения антибиотиков. Но вот когда она желто-зеленая, да, тогда уже это всегда настораживает на предмет, а не пора ли уже рассмотреть этот вариант. Почему так с осторожностью? Потому что за период коронавирусной инфекции было очень много пропито антибиотиков разных, и выработалась хорошая такая резистентность, плюс кишечник хорошо пострадал у людей, соответственно, да. Микрофлора, она уже плохо воспринимает. Поэтому просто так мы не назначаем. Ну и раньше точно так же и не должны были назначать, просто... Когда отрабатывали схемы лечения коронавирусной инфекции, одна из схем была раннее назначение антибиотиков. Она себя в результате не оправдала, но зато какие-то определенные сложности выработала тоже.
Анастасия Григорьевна Григорьева сегодня у нас в студии, эксперт программы, посвященной сезонным заболеваниям, на данный момент очень популярным, тем более, что эпопея вот, с симптомами у нас еще не закончилась. И в январе месяце, несмотря на то, что у нас был период отдохнуть, новогодние праздники, болезнь, она праздников не знает. И мне, конечно, хотелось бы у вас спросить, скажите, пожалуйста, то, что сейчас к вам на прием приходят люди с запущенными формами, это, наверное, не странно, потому что многие занимаются самолечением. Увидели рекламу по телевизору, на баннерном щите, ну, где-то в интернете, кто-то посоветовал, люди начинают сами лечиться. Вот буквально перед Новым годом я позвонила знакомому, он говорит, у меня температура, я заболел. Я говорю, может, тебе нужна помощь, врач? Он говорит, да нет, я себя знаю, я знаю, как себя вытаскивать. Вот скажите мне, пожалуйста, чем это чревато все?
Ну, самолечение, конечно, это вопрос очень сложный, потому что иногда бывает, люди не имеют возможности вызвать врача, потому что перегружена служба или еще какие-то такие проблемы. Но, в общем, это достаточно опасно. В зависимости, скажем так, от тяжести заболевания, если ОРВИ не тяжелое, то это нормально, когда человек там знает, как ему приблизительно себя лечить. Если уже появляются какие-то более тяжелые варианты, не знаю, там, признаки синусита, еще что-то там такое, ну, в смысле, там,
можно что-то гайморита. Пропустить?
А?
Что-то пропустить ведь можно в момент самолечения?
Можно, конечно, 100%. Конечно, очень желательно, не очень желательно, а надо обязательно обращаться к врачу, это точно, 100%. Вот, поэтому самолечение может принести вред. Особенно, когда назначают сами себе люди иммуномодуляторы вместе с антибиотиками, замешивают какой-то коктейль, а потом непонятно, как с этим разобраться.
Отсюда все побочные действия и так далее и тому подобное. Как говорила моя бабушка, не знаешь, от чего умрешь. Пьешь много, не знаешь, от чего умрешь. Вы кардиолог.
Да.
Можно разобраться по каждой группе, как заболевание влияет на сердечно-сосудистую систему? Начнем с ковида.
Ну, коронавирусная инфекция, как я объяснила уже, она поражает мелкие сосуды, поэтому, соответственно, повышается давление. Было особенно в период, когда был такой разгар пандемии, было множество нарушений ритма сердца на фоне коронавирусной инфекции, впервые возникших. Также бывали инфаркты на фоне коронавирусной инфекции, потому что в тот период развивался синдром гиперкоагуляции, когда сворачивалась кровь в тромбы, в том числе и в сердце. Соответственно, в коронарных артериях получались инфаркты. Плюс там перикардиты, когда жидкость скапливалось вокруг сердца. То есть достаточно было заболеваний, которые поражали сердце. Сейчас гораздо меньше, больше связано с какими-то астеническими проблемами, вот именно постковидный синдром. Там сердцебиение, одышка, вот эти всякие такие проявления. Ну и плюс, если у человека есть его хронические заболевания, он не обследовался, да, конечно, есть опасность того, что оно проявится впервые. Да, впервые проявится. Или там давно не было, а тут раз, и вдруг опять обострилось. Там все было в порядке, тахикардии никакой не было, а тут пошли вот какие-то приступы аритмичного сердцебиения. Легко может быть.
Грипп и сердце или сердечно-сосудистая система?
Ну, грипп, тут, конечно, высокая температура, да, она дает все, то, что, все, что связано с высокой температурой. Конкретно грипп, он вот сродственен больше именно к бронхам, к сердцу у него нету такого какого-то сродства, но если тяжелое течение, если там пневмония гриппозная, ясное дело, что сердечно-сосудистая система будет страдать и будет, будет возможность и перикардитов каких-то, и остальных проблем с сердцем.
Ну, коснемся в том числе ангины. Мне кажется, это очень тяжелые последствия.
Да, ангина, особенно стрептококковая, бета-гемолитический стрептококк, она, как я уже говорила, поражает именно соединительную ткань и клетки, в том числе клапанов сердца, и вызывает пороки сердца.
А как об этом можно узнать?
Ну, возникают там тахикардия, боли в сердце, там одышка, то есть признаки сердечной недостаточности развиваются. Вот, прям сразу порок не увидишь, ясное дело, он не формируется прям сразу с ангиной вместе. Это происходит позже. Вот.
Ясно. Ну и, конечно, мы коснулись ОРВИ.
Ну, у ОРВИ, если это тяжелая форма, то, соответственно, она вызывает, как и любая тяжелая болезнь, поражение сердца. Она может, например, вызвать миокардит, воспаление сердечной мышцы. Если у человека все более-менее нормальное, то не должно особо поражаться.
В период пандемии все рванули в аптеки, чтобы купить кроворазжижающие лекарственные средства. Стоит ли с этим заигрываться?
Точно, 100% не стоит. Были опыты, когда, ну, опыты такие частные, врачебные, когда прямо с первого дня назначали антикоагулянтную терапию. Если у человека нет показаний для антикоагулянтной терапии, ну, там, какие-то хронические заболевания, при которых он уже принимает ее, или же очень тяжелое течение, там, избыточная масса тела, при легкой форме мы не назначаем антикоагулянтов. При средне-тяжелом течении, при большом поражении легочной ткани, соответственно, мы уже, конечно, рассматриваем. Но обычно это не происходит с первого дня. Обычно это ближе к концу первой недели. Мы решаем, назначаем мы, не назначаем антикоагулянт. Ну и там нужно еще учитывать функцию почек. То есть в любом случае это делается врачом, под наблюдением и после сдачи анализов. То есть просто так мы не назначаем. Вот так вот сразу раз и назначили все.
Спасибо, что вы опередили меня и напомнили нашим подписчикам, что, конечно же, встреча с врачом будет подразумевать и большое исследование, в том числе и сдачу анализов. Да. Что вы рекомендуете в каждом конкретном случае? Ну, есть подозрение на ковид. Что сдаем?
При всех случаях я рекомендую сдавать клинический анализ крови. И при ковиде, и при гриппе, и при ангине, и при ОРВИ. Клинический анализ крови показывает нам, что там у нас больше выражено. Это вирусная инфекция, это бактериальная инфекция. Есть ли там признаки каких-то аллергических, еще там вмешательств дополнительно, или, например, очень сильно подавлен иммунитет. Да, то есть врач может даже по одному этому анализу уже увидеть очень много. В определенных случаях мы еще сдаем цирреактивный белок. При коронавирусной инфекции для того, чтобы посмотреть насколько у нас сильно отреагировал иммунитет, нету ли опасности так называемого цитокинового шторма, когда вот как начинается воспалительный процесс, так он дальше потом иммунитетом и поддерживается. Мы смотрим еще ферритин. Соответственно, для решения вопроса о назначении антикоагулянтов сдаем дедимер. Но это решает врач. Надо нам, не надо. Для всех сразу, да, для всех сразу это не надо. Достаточно дорогостоящее, достаточно просто взять, назначить клинический анализ крови, и это уже будет неплохое подспорье.
Скажите, пожалуйста, ситуация ввиду того, что эпидемия существует, она бывает критической, и врачи не всегда успевают посетить своих пациентов. Они тоже люди, они могут заболеть, свалиться и так далее. И все-таки у человека поднялась температура. В одних случаях мы вызываем врача, а в других нам говорят: ну, приходите, записывайтесь на прием. Вот этот второй вариант, с вашей точки зрения, он приемлем вообще человеку с температурой идти куда-либо? Не опасно ли это для его здоровья, не будет ли каких-то последствий, как вы считаете?
Ну, конечно, это зависит от высоты температуры. То есть, если у человека выше 38-38,5, идти куда-то не, совсем нежелательно, потому что ему просто будет, во-первых, тяжело идти, ну и всякие сосудистые могут быть проявления, вот, опасность есть еще там, ознобление, учитывая температуру воздуха последнее время в Санкт-Петербурге, там, ни с того ни с сего, минус 30, вот, даже с 37 или 37,5 не очень-то желательно в минус 30 выходить на улицу.
Нам повезло, вы взяли анализы у нас дома. Да. Подобная услуга, она оказывается только в столицах.
Да, вообще это такой вопрос, просто я обычно на это опираюсь, а так, конечно, сложно. Дома, конечно, не часто берут кровь, ясное дело.
Кроме того, что мы сдали клинический анализ крови, какие исследования вот по каждой группе обязательно нужно проходить? Например, ковид. Помните, мы бегали, сдавали КТ?
Да, конечно, КТ или рентген легких мы делаем, опять же, после осмотра врача, после того, как он послушал и заподозрил какие-то изменения, там, пневмонию. И происходит это не раньше 3-5 дня. Никакого смысла делать КТ или рентген в первые дни нету, потому что даже если там покажется какая-то пневмония, она потом увеличится, и придется переделывать это исследование. Поэтому раньше 4-5 дня, там, ну, 3-го, не знаю, 4-го, 5-го, а то и 7-го дня смысла нету. Лечение бронхита или пневмонии, в общем и целом, оно стандартно, независимо от того, какие изменения на КТ. Ну, в зависимости, конечно, от самочувствия человека. Если ему показана госпитализация, у него там снизилась сатурация, одышка сильная, то тут уже будет другое лечение, ясное дело. А амбулаторное обычное лечение, оно достаточно стандартное.
Для людей старшего поколения измерить давление, послушать сердце – это нормально. А что за прищепка используется во время обхода или приема врача? Это для тех людей, кто не сведущ. Она смотрит не только в крупных городах, но и в регионах нашей страны.
Ну, это пульсоксиметр, он измеряет насыщение крови кислородом.
Это реальное?
Да. Там просто просвечивает, ну, она приблизительная, но и мы ее сопоставляем с самочувствием пациента.
Какой оптимальный должен быть показатель?
Нормальная сатурация от 96 до 99.
Анастасия Григорьевна, есть вопросы. Ваша тезка Анастасия и Юлия задают вопрос. Витамины рекомендует доказательная медицина?
Доказательная медицина в реальности рекомендует при гриппе противовирусное лечение. Вот. А при коронавирусной инфекции тоже есть противовирусное лечение, но не обязательное там для всех. По поводу витаминов, это взято мною по рекомендациям коллег из рекомендаций амбулаторного лечения коронавирусной инфекции американских. там, 20 мая 2020 года. Ну, просто они показали себя хорошо. Но относить это точно к доказательной медицине, да, там есть обоснования, но двойных слепых, плацебо-контролируемых рандомизированных исследований, конечно, поэтому не проводилось.
Давайте объясним людям, которые живут у нас в районах.
Что это значит?
Это значит, когда взяли... местности, да. Что такое доказательная медицина?
Ну, это когда берется препарат, дается большой группе лиц, и другой большой группе лиц дается плацебо, то есть это просто пустышка. И, соответственно, сравнивают с одним и тем же заболеванием. Работает оно или не работает. Вот это называется доказательная медицина.
Так насчет витаминов?
Ну, насчет витаминов,
полностью они помогли.
Полностью база доказательная. Это скорее такой, ну, там есть доказательная медицина, ну, доказательная база там по витамину D, там по витамину С, но это все равно до конца вот так вот отдельно, чтобы изучать, как обследует, ну, как реагирует коронавирус, я не читала таких
Время покажет.
Да.
То есть мы еще...
Это опытный, скажем так, опытный взгляд такой, ну, в моем случае.
Мы еще не готовы делать выводы, дорогие друзья. Не так много времени прошло после того, как все началось. Да. Кстати, в нашей студии не раз мы встречались с врачами, которые сейчас стоят на передовой в борьбе с этим заболеванием. Очень надеюсь на то, что мы вскоре со всем справимся. Я не надеюсь, я знаю, потому что мы справлялись всегда с тем, что происходило. Просто для этого нужен... опыт, время, информация, время.
Да. Еще хотела сказать по поводу витаминов. Конечно, да, мне они нравятся, но мы смотрим также точно на аллергии. Если у человека есть аллергии на определенные витамины, есть заболевания желудка, которые там могут обостриться на фоне приема витаминов. Ясное дело, витамины мы не назначаем.
Угу. То есть они не всегда бывают полезны?
Они могут быть и вредны, ясное дело. Они могут вызывать аллергию, могут вызывать обострение гастритов различных там, и проблем с желудочно-кишечным трактом. Поэтому, да, конечно, это не является панацеей.
Анастасия Григорьевна, сейчас достаточно часто в аптеках предлагают антиоксиданты. Что это такое?
Ну, это объясняется как препараты, которые останавливают... окислительный стресс для организма, то есть там перекисное окисление липидов. Но это препараты, которые помогают как бы здоровью там очень во многих направлениях. Но, честно говоря, я обычно не назначаю своим пациентам данные препараты. Но,
это может быть опасно для, в каких-то случаях для больного?
Вообще, когда люди самостоятельно себе назначают лекарства или БАДы особенно, это
или
может быть да, гормоны, да, антибиотики.
Да, да, да.
Это может быть опасно. Сами себе пациенты не должны назначать и решать, что бы им попринимать, или зайти в аптеку и спросить, а мне бы вот полечить бы горло, как бы вот, чего тут бы лучше полечить? Так вот, не
что
надо
бы
делать.
Лучше полечить?
Как, чем бы лучше полечить? А что вы думаете?
Да, так, у нас делать. Осталось 7 минут, и есть еще один вопрос. Анастасия спрашивает. Настя, спасибо большое, потому что меня этот вопрос тоже интересует. Температура выше 38,5. Нежелательно идти на прием. А вот если выпить жаропонижающий, и когда снизится, пойти к доктору? Ну вот на самом деле...
Смотрите. Анастасия, спасибо за
не
вопрос.
Дождешься из поликлиники
да,
человека.
Я понимаю. Это зависит от того, насколько долго у вас температура держится, насколько вы себя плохо чувствуете. Если у вас температура снизилась, и вы чувствуете себя нормально, вы можете дойти. Но если она снизилась, вы вся вспотели, и у вас вообще нет сил двигаться, то тогда идти не надо. Все равно. Ну, понятное дело, что ко мне приходит много народу с температурой, и не все могут вызвать себе на дом врача, и не ко всем может он прийти, и приходится приходить с температурой. Но, конечно, нужно посмотреть, насколько это долго и как вы себя чувствуете. Ну, то есть тут вот...
Но вообще это очень... оптимально, конечно, сразу вызывать врача.
Ну, конечно, да. Что? Но только не кажется. Все равно не всегда это получается, и не всегда врач сразу придет.
И еще, Анастасия Григорьевна, вот перед приходом врача, вот ты его вызвал, и полдня ждешь. А температура высокая, жаропонижающие пить в этом случае. Ну вот я, например, не могла дождаться не в вашем случае, а в случае, когда я вызвала из поликлиники. Это утром ты вызываешь 8 часов, и вечером часов 19 он только придет. Что мне ждать? Я выпиваю лекарство, он приходит, спрашивает, какая температура. Я говорю, наверное, она уже понизилась.
Температуру нужно сбивать в зависимости от самочувствия. Выше 38, 38,5. До 38 еще мы считаем, что организм борется. Если выше 38, 38,5, нам уже нужно сбивать температуру.
Я легче приношу 38,5, чем 37,2.
Но она может выше еще подняться, будет 39, а потом будет ее сложно снизить.
Валентина Дмитриевна, вы спрашиваете, говорили ли мы про постковид? Но у нас есть еще 4 минутки. Постковид. Какие к вам приходят пациенты и какие вопросы приходится решать? Коротко, можно?
Ну, обычно люди приходят с выраженной общей слабостью, нарушениями сна, сердцебиением.
Одышкой,
снижением толерантности к физической нагрузке, переносимости, то есть тяжело переносит. И вообще хочется лежать и не двигаться. И низким давлением. Вот. Это вот такое вот самое общее проявление. Ну и в зависимости от отягощенности их анамнеза, обострением их хронических заболеваний.
Вот. Мне позвонил знакомый и сказал, что у его жены постковид вылился просто в извержении вулкана. Вот все, что только можно было прочитать в интернете и узнать из телевизионных программ, все это проявилось. Но одна из самых больших проблем – это постоянное вот такое состояние депрессивное, слезы, истерики и так далее. Вы с этим сталкивались?
Да, конечно.
Что вы рекомендовали?
Попытаться пообследоваться и наладить вопросы режима, питание,
прогулки,
дефицитов, восстановление дефицитов, да, там, ясное дело, там щитовидную железу посмотреть. У женщин это частая проблема, вообще аутоиммунный тиреидит, там гормональные какие-то проблемы, гипотиреоз, там у кого-то гипертиреоз, соответственно, это тоже будет давать какие-то подобные проявления.
Вот, кстати, щитовидку мы проверяем в самую последнюю очередь, на самом деле. Но я, как человек, столкнувшись с серьезным заболеванием щитовидной железы, хочу сказать, что это нужно делать регулярно. Каждые полгода, по крайней мере.
Ну, если нет особых проблем, можно раз в год, можно.
Что значит нет проблем? Оно же может тихо подкрасться.
Ну, тихо, не тихо. Ну, просто если есть, все равно щитовидка сама по себе тихо не подкрадывается чаще всего.
Анастасия Григорьевна, о том, что у меня карцином щитовидной железы правой доли, я узнала вообще совершенно невероятным образом. То есть меня ничего не беспокоило. Я просто однажды была на съемках и попросила врача сделать мне УЗИ. И вот, как выяснилось, нужно идти делать тонкоигольную биопсию и вывод.
Но если это все равно не развилось быстро. Ну, так она не быстро растет, поэтому там в течение каждые полгода, уж не переставая щитовидную железу, смотреть не надо.
Так, у нас уже нет времени, а вопросов огромное количество. Но кое-что я хочу сказать тем, кто у нас присылает различные вопросы, такие, с подковыркой. Нас вылечили. Я думаю, что те пациенты, которые пишут отзывы, им вы тоже помогли. Но есть одна деталь, о которой хочется сказать особенно. Вы родились в день
Целителя.
Да. Это удивительный совершенно святой. И вот спустя неделю после праздников мне, тем не менее, очень хочется вас поздравить с Рождеством, с Крещением и пожелать вам всего самого наилучшего. Будьте с нами! Оставайтесь,
спасибо.
Пожалуйста.
Я тоже всех поздравляю с Рождеством, с Крещением и со всеми праздниками наступившими.
И, дорогие друзья, продолжение обязательно следует, потому что, судя по вопросам, их немало. Присылайте даже после передачи. Мы обязательно и их передадим доктору. А для того, чтобы ваш вопрос достиг вот непосредственно меня, вам нужно подписаться на сообщество «Врач от Бога». И здесь нам будет легче контактировать. Спасибо большое.
Спасибо.
До свидания, до новых встреч. Будьте здоровы.
До свидания.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.